Давайте обратимся к Слову Божьему. Мы ведь все ожидаем нового оживления. Мы все ожидаем того, чтобы то, что написано в Библии, чтобы в нашей жизни могло читаться, чтобы мы могли бы быть открытым письмом, написанным перстом Духа Божьего, чтобы многие или все могли читать это письмо и понимать, чтобы в действительности это были не вещи, о которых мы просто свидетельствуем, или обетования, в которые мы просто верим, но чтобы это все были переживаемые обетования, и все, что Бог обещал, то Он хочет исполнить, и Он это исполнит. Я некоторые места Писания хочу прочитать. Первое место из пророка Исаии, 38 главы. Вообще-то нам очень знакомое слово, и все-таки, я думаю, мы все-таки почитаем это слово, ведь в Писании мы наблюдаем две вещи. Переживания искупительного значения и также личные переживания людей с Богом. Обе вещи нам в Ветхом и в Новом Завете свидетельствуются о них. Как лично люди отдельные переживали Бога, а также и весь народ израильский переживал Бога. Как в Новом Завете люди лично переживали Бога, и также как община переживала Бога в Его силе. Об обоих сторонах мы находим в Писании свидетельства. И эти обе стороны должны повториться и в нашей жизни, также и в жизни всей общины. Из Исаия пророка, 38 главы с 1 стиха. «Когда Иезекия в те дни смертельно заболел, тогда пришел пророк Исаия, сын Амоса, к нему и сказал ему, так сказал Господь, сделай завещание дому твоему, ибо ты умрешь и не выздоровеешь». Очень ясное изречение Господа. «Так сказал Господь», мы здесь читаем. Но этому мужу Божьему не очень хотелось еще. Он еще хотел дальше жить и служить Господу. Он принадлежил к тем, которые Богу от всего сердца служили, от всей души. И люди, которые могут быть поставлены на такую ступень, их жизнь может еще и продолжиться от лица Бога. Почему же нет? Если они для Бога живут, то, пожалуйста, во имя Господа пусть это произойдет. Во втором стихе мы читаем, «Тогда Иезекия отвернулся лицом к стене и говорил Господу, молился Господу такими словами, «Ах, Господи, вспомни же о том, что я ходил пред Тобою верно и с нераздельным сердцем, и делал то, что благоугодно Тебе». Это его был аргумент, и очень свидетельство было добрым. Он говорил, «Вспомни, что я ходил пред Тобою верно, и с нераздельным сердцем я делал то, что благоугодно Тебе». Такая молитва у него была. Вообще-то очень короткая молитва к Господу. И потом только еще слезы он лил. В третьем стихе, во втором, мы видим, что он заплакал. Затем Иезекия заплакал громким плачем. Очень короткая молитва, но конкретно сформулированная. И мы теперь видим, что по воле Божьей была эта молитва. Не как-то молился он слева или справа мимо Бога, но он попросил у Бога конкретно, спокойно. И четвертый стих. «Тогда и зашло слово Господне к Исаии следующим образом. «Пойди и скажи Иезекии, так сказал Господь, Бог предка твоего Давида, я услышал молитву твою и увидел слезы твои». Обе стороны отмечаются. Молитву услышал Бог и увидел слезы. «Поэтому я приложу к дням жизни твоей еще 15 лет. К тому же я спасу тебя от города, от власти царя Сирии и этот город. И защищу этот город». Как прекрасно здесь сказано. Два раза так сказал Господь. Молитва может изменить судьбу, если это в воле Божьей. Умереть нужно каждому человеку. Это мы знаем или нет. Так что мы читаем в Писании, «Однажды надлежит человеку умереть, и потом суд». Так написано в Евреям в 9 главе, 27 или 29 стих. Но здесь была возвещена смерть, а потом жизнь все-таки была продолжена. Меня волнует здесь еще нечто другое. Позвольте мне дальше читать. Со стиха 7, или, может быть, еще 6 стих в конце. «И приложу...» 5 стих. «Поэтому я приложу к дням жизни твоей еще 15 лет». И 7 стих. «И следующее, да послужит тебе знамением со стороны Господа в том, что Господь то обетование, которое Он дал, также и исполнит». Так что Бог еще добавил что-то. Он дал обетование, что так говорит Господь, и еще потом дал знамение, знак, чтобы мог этот муж ориентироваться на этот знак, что будет происходить, что ему подтверждает, что это слово истина от Бога. 8 стих. «Я верну теперь тень на ступенях, которую солнце на ступенях солнечной стрелки Аказа уже спустило вниз, на 10 ступеней назад». На 10 ступеней назад. Вы это читали сейчас со мной? Я еще раз читаю со стиха 8. «Я верну теперь тень на ступенях, которую солнце на ступенях солнечной стрелки Ахаза уже спустило вниз, на 10 ступеней назад, что солнце может остановиться, по Слову Божьему, мы читаем из дней Иисуса Навина. Солнце, остановись, там написано. Луна, остановись. Но что назад солнце будет идти, это тоже произошло здесь именно. У Бога все возможно. Бог действительно есть всемогущий Бог. Здесь написано еще дальше, в 8 стихе написано, второе полустишье. «Тогда вернулось солнце на ступенях солнечной стрелки на 10 ступеней назад, по которым оно спустилось». Самые лучшие часы, которые я видел, это в Женеве видел. И действительно интересно там смотреть, как солнце там бросает тень, и по этой тени можно видеть, сколько времени. А здесь мы действительно имеем пример, что Бог невозможное, немыслимое творит здесь. Он делает возможным невозможное в жизни человека, который служит Ему, который доверяется Ему и который ходит путями Господними. Он даже с небес дает такое знамение. Это ведь могущественно, дорогие, если мы наблюдаем что-то такое, что солнце спускается к западу, это привычно. Но если солнце назад идет, на несколько ступеней тень передвигается назад, это что-то немыслимое. Но у Бога все возможно. в Иисуса Навина, в 10 главе, мы можем прочитать, помните тот случай, мы прочитаем это место сейчас, хотя мы знаем Святое Писание, все-таки прочитаем. Иисус Навин, книга 10 глава, 12 стих, 2 полустишье. «Солнце, стой в Гаваоне, и ты, луна, в долине Аялона. И стояло солнце, и луна остановилась, пока народ не совершил мести над врагами своими». Это, как известно, написано в книге Славного. «Итак солнце стояло посреди неба и не спешило почти целый день к закату». Какое могущественное событие! Как уже было сказано, у Бога все вещи возможны. Здесь, у Иезекии, это было обетование, высказано из уст пророка, от Бога исшедшее. Здесь же был у Иисуса Навина, здесь был муж Божий, который со всем народом Божьим победу должен был еще произвести над врагами. Он нуждался в большем времени. Темнота, если бы наступила, она бы помешала. И потом Бог предоставил ему время еще, которое было необходимо, чтобы борьбу завершить и привести к победе. Это может наш Бог. Он может. Если мы еще коснемся коротко мысли о Иезекии, о нем ведь написано во второй книге Царств, прекрасное свидетельство. Что я сейчас сказал? Вторая книга Царств, 20 глава. Но я из 18 главы сначала прочитаю. Второе Царств, вторая книга, 18 глава со 2 стиха. «В возрасте 25 лет он стал царем и 29 лет правил в Иерусалиме, Иезекия. Его мать звали Аби, и она была дочерью Захарии. Он делал благоугодное Господу совсем так, как делал его предок Давид. Он был тот, кто отменил служение высот, разрушил памятные камни, срубил идольские деревья и разбил медного змея, которого сделал Моисей. Ибо до этого времени израильтяне постоянно жертвовали ему, называя его Нехуштан, медного змею они жертвовали. Мы видим здесь, что Бог сам засвидетельствовал о нем, о Иезекии, так что стоило еще продлить ему жизнь на 15 лет, как мы здесь читали у Исаии, чтобы он мог Богу дальше служить праведно. Всегда ли это происходит так потом, это другой вопрос. Сегодня речь идет об одной мысли, о той мысли, что Бог личные обетования давал отдельным людям, а еще давал обетования всеобщие народу своему, что Бог может вступиться за лично за какого-то человека, но вступиться и за всю общину, чтобы показать свое могущество. Если мы эту лекцию возьмем с собою эту лекцию домой, тогда уже пришла нам великая помощь от лица Божьего. Если мы обетование, которое Бог дал в Ветхом Завете, к примеру, к возвращению израильского народа из рабства и вновь построение храма. Мы об этом читали уже. Хотелось бы мысли сегодня выразить еще. У Ездры. Ездра, книга Ездры, 1 глава, 1 стих, 2 полустишье. «Чтобы провозгласить следующее постановление». исшедшее через уста Иеремии. Так что речь идет всегда о том, чтобы Слово Божие было подтверждено как истина, и обетование, которое Бог дал, чтобы они могли исполниться над Его народом. В Ездре, в книге, в 5 главе, мы потом читаем, как это произошло, и что были сопровождающие события, когда дело Божье было делано по воле Божьей. Ездра, книга, 5 глава, стих 1, 2, потом 15 стих. «И пророчествовали пророк Агей и пророк Захария, сын Иды, иудеям в Иуде и Иерусалиме, во имя Бога Израиля, дух которого был на них». После этого Зарававель, сын Салафиила, и Иисус, сын Иосидека, начали снова строительство Дома Божьего в Иерусалиме. И с ними были оба этих Божьих пророка, которые поддерживали их. Очень нужная вовремя сделанная поддержка. Нет ничего лучше для общины, если поддерживана она пророческим словом. Просто и в нашем времени Слово Божие пророческое светит, как светлый свет на нашем пути. И заново пред нашим взором приводится, что Писание исполняется. И как тогда наш Господь это сделал, мы могли бы и сегодня воскликнуть: «Сегодня это или другое Писание исполнилось пред нашими глазами». Так что пророки Божии, на которых почивал Дух Божий, они при этом построении храма, они поддерживали строителей. Когда из вавилонского плена вышел народ израильский, как писал об этом Мартин Лютер, тогда она нуждалась в поддержке пророческого слова, чтобы получить хорошую ориентацию, и чтобы все происходило по воле Божьей, и на основании Слова Божьего снова строить храм они могли. И 15 стих из этой главы еще мы читаем. «Поручив ему, возьми эти предметы, пойди и положи их в храм в Иерусалиме, а Дом Божий должен быть снова построен на своем прежнем месте». И об этом мы говорили. Я не знаю, вы в прессе читали об этом. Этот известный равви в Иерусалиме, он подсчитал, что храм несколько сотен метров должен был стоять от этой мусульманской мечети. И потому что он так это подсчитал, для ортодоксных евреев есть возможность храм строить без того, чтобы эти две исламские святилища разрушить. Не то, как люди измеряют или думают, но нужно древний фундамент искать, и потом только ты знаешь, правильно ли ты мерил, или же ты просто с линейкой бегал вокруг и что-то мерил от себя самого. Поняли ли вы меня? Только тогда, когда древний фундамент найден, тогда люди могут быть уверены в том, что это то место, где нужно вновь возобновлять, строить. Возлюбленные, это должно быть очень ясно должно быть выделено для новозаветной общины. Не тот, кто Библию держит в руке и думает, что он может применить какой-то масштаб. Но только там, где действительно апостольское основание находится, было найдено. Основание, о котором говорит апостол Павел. «Я положил основание, и никто другой не может положить другого основания, как то, которое положено. И это есть Иисус Христос, построенная община на основании апостолов и пророков». Уж опять мы могли бы здесь сказать: «Господь, как мы благодарны за Библию». Не то, что где-то в какой-то библейской школе было сказано, но то, что Бог в Своем Слове сказал, это действительно для нас. И как прекрасно, что эти пророки при возобновлении храма, они были там и поддерживали строителей. Чувствуете ли вы сейчас, как важна часть пророческая в Слове Божьем для нас сейчас? И в Боге хочется высказать ясно, как в служении брата Брангама, как и в служении Павла, как важно было пророческое служение. Бог берет инструменты тех людей, которых Он может по Своей воле использовать. И эти, в большинстве случаев, таковые мужи, которые не очень грамотные. Я не против образования. Мы нуждаемся также и в людях с хорошим образованием, с лучшим образованием. Все это тоже необходимо. Но у Бога в Царстве Божьем не имеет вес человеческая интеллигенция или процент нашего образования. У Бога действительно только одно. Стоит ли Бог Сам за Словом Своим в общине? Может ли Он прийти к Своему праву? И делается ли в общине все на основании Его учения? Все другое я и этому священнику говорил. В Юбильяне мы говорили с одним священником. Несколько часов мы беседовали. Он говорил о своих 8 лет. Как римский священник, он учился, студентом был. И одно предложение пришло потом. И он сказал: «Представьте себе, за эти 8 лет мы ни разу о Деяниях апостолов не брали в свои руки и не размышляли об этой книге, и не брали ее во внимание». Поэтому очень странно, конечно, что в римско-католическом студенчестве никто не берет в книгу Библию в руки нормально, Деяния апостолов не читают и не разбирают. И как уже было сказано, то, что люди принимают за правильное, это еще недостаточно. Правильно только то, что мы находим в Святом Писании, что нам свидетельствует Слово Божие. И в этом остается Слово Божие твердо и непоколебимо. Все, что бы ни происходило, все нужно сравнивать со Словом Божиим. В Ездре, в 6 главе, мы читаем еще раз, что касается основания храма. 7 стих. «Дайте работам», 6 глава, «в этом Божьем доме беспрепятственно продолжаться. Наместник Иуды и старейшины иудеев пусть строят этот дом снова на его старом месте». В этом было ударение тогда. Не просто что-то строить, но строить именно на старом месте, по старым чертежам. Все точно так, как в древне строилось. И это то, что мы, как лекцию для наших дней, для построения и завершения общины живого Бога, должны взять обязательно во внимание и принять в наши сердца. Не так, как люди думают, нужно строить, но нужно строить по Слову Божьему, по плану Божьему, по воле Божьей, чтобы не напрасно строилось, ибо там, где не строится на древнем фундаменте и не на Слове Божьем, там люди действительно строят бесполезно. Бесполезно строят. Давайте откроем коротко Деяния апостолов. Я думаю, что все мы носим в себе стремление, жажду не только говорить об этих всех вещах, но пережить все это, заново через это быть укрепленными в той уверенности, что так, как и тогда, когда народ Божий вернулся из вавилонского плена, чтобы возобновить построение храма, им были посланы пророки, и они стерегли, сторожа были поставлены вокруг, чтобы все это строение было 100% правильным. И пророки, они ведь являются глазами в теле Господнем. Я бы прочитал у Исаии вам о провидцах, о которых говорит Исаия, которым он мог открыть свою волю, о чем идет речь. До этого я уже говорил, что Бог в большинстве своем брал простых людей, которые служили Ему, которые были послушны Ему. Деяния апостолов. В 4 главе апостолов спрашивали об исцелении того больного. Должны были они отчет держать. И они поистине засвидетельствовали, что это все произошло в силе имени Иисуса Христа. Я читаю из 4 главы Деяний апостолов, с 10 стиха. «То да будет возвещено всем вам и народу Израиля, что силою имени Иисуса Христа из Назарета, которого вы распяли, которого, однако, Бог воскресил из мертвых, да посредством имени Его стоит этот человек здесь здоровый перед вами». Но здесь не кончается свидетельство Божие. Здесь речь идет теперь о строителях, которые тщательно строили. Мы ведь говорим сегодня о постройке, о строении. Я дальше читаю 4 главу Деяний апостолов. Читаю стих 11. Да, 11 стих Деяния апостолов 4. «И этот Иисус есть отвергнутый вами, строителями, камень, который стал угловым камнем». И ни в ком другом не найти спасения, ибо не дано также человекам никакого другого имени под небом, в котором мы должны быть спасены. Так что тогда были строители, которые отвергли краеугольный камень, которые не заботились вообще о фундаменте, даже не говоря о тех апостолах, которых Бог поставил в общине. Они проходили мимо всего, эти строители, как будто бы это им ни о чем не говорило. Но послушайте, кто они были, эти люди, которых Бог использовал. С 13 стиха. «Когда же они увидели радостную уверенность Петра и Иоанна и узнали о том, что они люди неученые и необразованные, то они удивлялись этому, а также узнавали их, что они были провожатыми Иисуса или же учениками Иисуса. Если смирение сопровождает учеников и провожатых Иисуса, и мы ведь знаем, школьники и ученики — это одно и то же, и говорят о следовании за Иисусом. Так что здесь были ученики Иисуса. Они не были образованными. Кто были Иоанн и Петр? Это были простые люди, рыбаки в бывшем. Но как раз-таки через эту простоту Бог может показать свое могущество, свое величие. Представьте себе, пришел бы кто-то, который с белым таларом был обвешан бы, и здесь на груди имел бы большой крест на груди, как это сейчас принято в некоторых церквях. И что бы произошло? Люди бы прославляли бы этого человека. Но апостолы, их побивали, их бросали в темницы, потому что происходило, из-за того, что с ними происходило. Видите ли, что происходит? Бог знает точно, как Он должен дело делать на земле. И Он не дает чести своей никому другому. Он берет и использует того, кого Он хочет, кого желает. Так что они почувствовали, эти строители, почувствовали в Новом Завете, что апостолы были без всякого образования, необразованные. Но они все-таки должны были признать, что это были те, которые были с Иисусом, ходили с Ним, с Иисусом из Назарея, из Назарета. О, как бы, если хорошо было бы, если бы с нами тоже такое могли бы сказать люди над нами, засвидетельствовать. Во-первых, что мы принадлежим к низким слоям населения, необразованным, а также мы, чтобы они видели, что мы принадлежим к последователям Иисуса, к таковым, которых просто узнают, что они же ходили с Иисусом, были вместе с Ним. Я желаю этого мне. Я должен честно признаться, что мы, конечно же, и еще у меня есть недостатки. Каждый в себе может найти недостатки. Я вчера 2 часа разговаривал. Плохой разговор получился с одним человеком. И даже однажды в этом разговоре я не совсем мог сдержать себя так, как хотелось бы сдерживаться в разговоре. Еще мы не достигли этой цели, которая поставлена пред нами, чтобы быть действительно там, где Господь видеть нас хочет, желает. Но одно твердо, чем дольше мы находимся в последовании Иисусу Христу, тем больше мы преобразуемся в Его образ. Нет человека на земле, который ходил бы с Иисусом, без того, чтобы он не наполнялся бы существом Христовым. И ходить с Ним, с Иисусом, может только идти тот, кто с Ним одно стал. Написано в Библии, как могут идти двое, если не договорятся прежде. И тогда они, конечно же, могут идти вместе, когда договорятся. И здесь еще одна мысль. Те религиозные вожди, которые апостолов не признавали, которые были посланы от лица Божьего, которые утруждали их жизнь, это были те строители, которые принадлежали к тем строителям, которые отвергнули краеугольный камень. И мы должны рассчитывать на то, что наша жизнь будет трудная. С религиозной стороны будут нам жизнь усложнять. Но это все будут те, которые отказались от краеугольного камня. У Захарии, кто читал в 4 главе, что в руке Зерававеля был и последний камень, этот угловой камень в некоторых переводах. Господь есть оба камня. Он есть начало и конец. Он есть начальный камень и последний, краеугольный камень, первый и последний. На нем должно быть все основано и построено. И как Павел пишет Ефесянам, в нем возвышается строение в храм Божий, в Духе Господнем. Еще одно место из Деяний апостолов, из 2 главы, которое также нас взволнует и восхитит, это место. Деяния апостолов, глава 2, 6 стих до 8. «Когда же произошел этот шум, то они собрались в большом числе и пришли в замешательство, ибо каждый слышал их, говорящих на своем родном языке. Так, и теперь важный стих. «Тогда все они были поражены и спрашивали полное изумление, не все ли эти говорящие из Галилеи?» Как же тогда происходит, что каждый из нас слышит их говорящими на нашем родном языке, в котором мы родились? Какое прекрасное событие! Я уже до этого сказал, что тот муж, которым я разговаривал, он многие языки знал. Здесь были самые простые, необразованные. «Не все ли они из Галилеи?» — здесь спрашивают люди. «Не оттуда ли они все, которые говорят здесь?» И как же это происходит? Они ведь не учили никакой другой язык. Они никогда не были ни в Каппадоции, ни в Парфирии, ни в Мидии, где здесь, ни в Месопотамии, как здесь перечисляются все эти народности. Аравия, критяне, да. Они все из Галилеи, они ведь из Галилеи никуда не уезжали, не уходили, они всю жизнь тут жили и не знали никакого другого языка. И эти люди, окружающие, были поражены и восхищены, и спрашивали, не все ли они, говорящие из Галилеи, как же тогда происходит, что мы все, окружающие здесь, слышим их, говорящим на наших родных языках, в которых мы родились. И седьмой стих. «Тогда все они поражены были, слушающие, окружающие, и спрашивали, да, произошло нечто удивительное, чудное произошло. Почему, во-первых, это были простые люди, говорящие там на языках, и второе, какие изумительные дела они возвещали в это время. И это, мы так скажем, это ведь, это были ведь не люди, которые это что-то делали от себя, но это был Дух Святой, который через их уста говорил. Ведь пришел шум с неба, мощный шум с неба, как от сильного ветра, и наполнил весь дом, в котором они были. И они все были исполнены Духа Святого. И этот шум с неба должен был быть таким громким, что толпа людей обратили на это внимание и пришли быстро туда, чтобы иметь часть в тех благословениях, которые Бог даровал этой древней общине. В своей простоте Он это дал, но безмерно мощно это было событие. Те 120, которые там были в верхнем зале, они были простые люди. Но то, что Бог там сделал, это было сверх всякой массы, сверх всякого. Это было великое событие. Бог все языки знает. Ему было нетрудно через уста этих галилеев говорить на разных языках. И то, что он хотел донести до слуха людей, чтобы это было передано всем национальностям, которые там окружали людей, апостолов. Мы сегодня уверены в том, возлюбленные, что Господь начал свое дело в нас, и Он завершит свое дело в нас. Мы уверены в том, что мы через милость Божию, мы были приведены к древнему фундаменту, к древнему основанию. Мы верим, что пророческое слово нам является как путеводительным шнуром. Оно было дано нам, чтобы мы знали направление. И Божий план лежит сейчас в наших руках. Блаженны мы, если мы Богу позволяем строить, и сами строим, и Богу позволяют. Обе стороны правильны. Господь сам сказал, я построю свою общину. И потом сказал Господь, что Он служение поставит в общине для построения общины. Он это сделал. Обе стороны правильны. Господь спасает, говорит через свое слово. Он делает блаженными святыми и собирает свою общину. под возвещение Слова Своего, ибо вера исходит всегда из проповеди, а проповедь должна исходить из Слова Божьего, если она должна устоять пред Богом. Давайте подведем итог. Бог свой народ Израиля имел в Ветхом Завете. Он дал обетование, исполнил их. Он дал постановления свои, по которым они должны были поступать. И каждый раз слово то, которое Господь даровал им, Он подтверждал в нужное время. И обетование по милости Своей всегда приводил в исполнение. Если мы сейчас вступаем в последнюю часть искупительной истории, тогда мы должны тоже верить, как говорит Писание, и Богу давать всякое право и становиться на Его сторону. Как у Иезекии мы видели, Бог силен все совершить. Он будет слышать молитвы, Он будет помогать, Он будет вступаться за народ свой. Пусть это будет в тот же самый момент, или же, может быть, несколько времени после, это мы оставим в руки Божьи. Но одно мы знаем твердо, что Он в свое время, в нужное, в назначенное время сделает то, что Он обетовал, и Его Слово исполнит над всеми теми, которые верят Слову Его. Он подтвердит свое Слово над своими детьми. Ибо Бог верен Своему Слову, Он стоит за Своим Словом, Он исполняет Свои обещания. Истина, истина. Небо и земля могут прийти и исчезнуть, но Слово Божие остается твердым во веки веков. Давайте будем принадлежать к таковым, которые имеют мужество становиться полностью на сторону Божию. Всякое духовное смешание — это не угодно Богу. Все должно прекратиться в нас, всякое смешивание. Все, что принадлежит к Риму, не нужно брать в общину. Я в том собрании тоже очень ясно выразился. Многие из римско-католической церкви вышли, но многое, всякую закваску взяли с собою. Обе стороны должны произойти. Мы должны быть вызваны, выйти. И то, что в нас, должно вынято быть из нас, чтобы только чтобы Божье содержание было в наших сосудах, чтобы мы были носителями Слова Божьего, носителями Божьих обетований, и таким образом, чтобы мы могли пережить все те исполнения всех обетований, которые даны нам, Ему, всемогущему Богу, который сотворил солнце, который может повелить солнцу идти назад, который все вещи вызвал к существованию через Свое Слово Могущественное. Этот Бог, да пусть имеет путь со всеми нами и со всеми теми, которые любят Его и доверяются Ему, доколе мы поистине не перейдем от веры к видению. Ему да вознесется хвала, честь и слава в вечности. Аллилуйя, аминь. Мы встанем и совместно помолимся. Я попрошу брата Руса, чтобы он с нами помолился. Дорогой Небесный Отец, мы благодарим Тебя от всего сердца. Из глубины нашего сердца изливается наша молитва. Мы благодарим Тебя за великую милость, за великую любовь Твою. И мы в первой проповеди читали, что Ты слышишь молитвы, и Ты имеешь в Святом Твоем Писании достаточно свидетельств, где Ты слышал молитвы Твоих детей, где Ты слышал и помогал. И поэтому мы сейчас тоже молимся к Тебе. Мы прославляем Твое имя. Господь, Ты и дальше будешь слышать наши молитвы. Ты будешь слышать тех, которые молятся Тебе день и ночь. Ты не пройдешь мимо их. Нет, Господь, Твоему имени да вознесется хвала, честь и слава. Мы благодарим Тебя за то, что Ты не прошел и мимо нас, но за то, что Ты пришел к нам и открыл нам Свое Слово, дал нам уразумение к Слову Твоему, как и в те дни ученикам, когда Ты которые шли в Эммаус, Ты им открыл разумение к Писанию, и также и нам Ты дал эту милость свыше. Поэтому Ты доказываешь этим, что Ты тот же самый, неизменяющийся. Мы благодарны Тебе за то, что мы не построены на баснях человеческих, но мы построены на основании Слова Твоего, на основании апостолов и пророков, где Иисус Христос является краеугольным камнем. Мы поклоняемся Тебе в молитве, прославляем Твое имя, благодарим Тебя и сегодня еще за прочитанные слова, за все, что мы слышали. Тебе одному возносим хвалу, честь и славу. Господь, мы не хотим никакой кислой закваски с собой носить. Мы все хотим сложить у ног Твоих, Господи, и быть, Господи, чистыми пред Тобою. Даруй нам все это по милости. Благослови Твой народ. Благослови наших братьев и сестер, все, которые пришли сюда из всяких племен, национальностей и языков. Прибудь со всеми нами. Благослови. И еще вызови многих Твоих из многих деноминаций, из всех церквей и свободных церквей. И приготовь всех нас, как уже Ты уже начал готовить, то Ты заверши сам свое дело с нами. Это есть наша молитва к Тебе. Во имя Господа Иисуса Христа. Аллилуйя. Аминь.